Показали мне свои работы, над чем работали сегодня, и мне это очень нравится. Просто чувствуешь, думаю, о чем у вас тогда еще учить, если вы так все знаете. Кто-то найдите тряпочку, смотрите, потому что сейчас мы поработаем по композиции немножко больше.
Да? У него, наверное.
У меня, да? Не видел, не видел. А, да. Знаете, дело в том, что... Поставьте следующий заголовок. Компоновка материала. Компоновка материала. У некоторых это уже произошло. Вот когда вы показывали работу, прям я видел на листах. Вот последний, если даже кого интересует, у Анжелы посмотрите. То есть набросаны мысли, а потом они собраны в какие-то вот ключевые блоки. Да? На самом деле, если кто-то стесняется мне показать, мне это не задача. Мне главное, чтобы у вас это на самом деле было, чтобы вы над этим работали. И наша задача – это работа, работа, работа над материалом. Это не то, что вот так правильно или так правильно. Все с проповедью – это субъективно. И те вещи, за которые иногда критиковали меня в том числе, когда я проповедовал на таких же учебных занятиях, с чем-то я очень охотно соглашался, с чем-то я чувствовал, что просто критик меня не понял, что я хотел сказать. Ну и на самом деле, мы будем, когда вы будете проповедовать, оценивать вас не потому, что вы хотели сказать, что вы имели в виду, а то, что прозвучало. А прозвучало, может быть, совсем не то, что на самом деле лежало у вас на сердце. Поэтому не обижайтесь на критику, когда она вам кажется даже не очень уместной, не очень правильной. И что вот чем он слушал меня, ну, что услышал слушатель, то услышал. И, возможно, у него было для этого какое-то основание. О компоновке. Знаете, чтобы каким-то образом это все лучше представить вам, о чем идет речь. Мы будем о компоновке говорить еще, и еще, и еще. Но сегодня, для того, чтобы вы уже в следующее занятие готовы были проповедовать, я буду давать некий, вот по сути дела, небольшой скелет я вам уже дал, но сейчас я этот скелет немножко расширю, чтобы и вам было легче, ну и нам было легче вас оценивать, когда вы проповедуете. Потому что оценивать буду не только я, оценивать будете вы все. Если вот Таня Савяк у нас в следующее занятие ты проповедуешь, да? То вы с Дашей решите, кто следующий. То все остальные будут тоже анализировать, не критиковать, анализировать вашу проповедь и говорить, что было удачно, что было менее удачно. У некоторых анализаторов, вот у нас в Московском теологическом было, выдаются вот такие листы, причем у каждого. Один анализирует премьеры, другой анализирует все, что связано с, вот, ну, с языком проповедника, третий, что связано с одеждой проповедника. Там такой анализ, это куда таможенному досмотру еще тянуться до нас. Мы не так подробно будем анализировать, но восприятие того, что звучало, каждому из вас нужно будет проговорить. И вот для того, чтобы говорить о компоновке материала. Мы, сегодняшнее поколение, причем независимо от тех, кто старше в этом поколении, кто младше, может быть, даже принадлежащий уже к разным поколениям, мы во многом воспитаны телевидением. Так или иначе, это средство массовой информации и навязанное некое восприятие потока информации. И мы мыслим немножко рекламными роликами. У нас нет длительного развития некой линейной логики. Рекламный ролик не представляет длинную логическую линейку. Рекламный ролик представляет очень короткий сюжет. И на самом деле сегодняшний слушатель, он заточен под короткий сюжет. И почему выигрывают некоторые проповедники, которые свою проповедь они выстраивают на неком визуальном восприятии. Это не обязательно, что они жестикулируют, показывают какие-то фигурки пальцами, там переходят на язык для глухонемых. Да, и некоторые пользуются доской активно, листами такими перекидными, на которых рисуют какую-то там схемку, перекидывают следующую схемку. Вот Билл Хаббелс так любит делать. Да. Это визуальный образ, который помогает, конечно, современному слушателю нашему воспринимать, потому что он завязан на визуальном восприятии. Да? А другие все же пытаются выстроить линейную логику. А линейная логика — это больше, ну скажем, уже прошлое. Да? Когда человек слушал радио, когда в радио это было, отсутствовала, скажем, реклама вообще. Я еще помню такое время, когда на радио отсутствовала реклама. И когда длинное произведение, предполагалось длинное развитие, ну, скажем, почитайте хоть Достоевского, да даже не то, что Достоевского там или Толстого, даже Конан Дойля или даже того же Лескова, хотя у Лескова нет таких длинных логических, хотя «Очарованный странник» — это будет длинная логическая цепочка. Сегодня длинные логические цепочки не подразумеваются. Даже если есть произведения из современных авторов, редко предполагается такой вот прежний подход длинной логической цепочки. У нас предполагается проповедь. И в проповеди это речь, это изложение. И тут должна быть какая-то логика. Да? Вот это я и понимаю как компоновку материала. Можно идти вот неким таким визуальным путем, когда мы, даже говоря, не используя доску, не используя что-то еще, мы можем говорить образно. Мы можем представлять какие-то картины, которые человек слушает нас, а у него уже рисуется картина в голове. Иногда человек лишен такой, не то что лишен способности, но он не активизирует. Я не верю, что все абсолютно лишены, но кто-то более одарен, кто-то менее. Но человек не активизирует вызов к визуальной фантазии слушателя, чтобы то, что он говорит, чтобы у слушателя рисовалась какая-то картина. Такой проповедник, как правило, проигрывает. Ему трудно удержать внимание слушателя, Хотя я не говорю, что это совершенно неправильно. Это разный подход. Для того, чтобы выстроить всю логическую цепочку, да, мы предполагаем некую структуру проповеди. Конечно, когда начинаем говорить о структуре, это как будто выглядит несколько искусственно. Вот некое послание, некое такое живое послание втиснуть в какую-то структуру. Тем более, вот это, как я сегодня показывал, некую троичность. Введение, изложение, заключение. А некоторые пытаются это оправдать, что вот как Бог троичен, так вот мы три основные позиции ставим. Я бы так не заявлял, но все равно формирование структуры проповеди для человека, для большинства людей воспринимается как что-то немножко противоестественное, когда мы пытаемся что-то живое засунуть в какую-то мертвую форму. Я предложил бы воспринимать это так, как, ну, скажем, тело человека, оно держится на скелете. Хотя скелет, как правило, если человек только не исхудал от длительных постов, да, скелет не видно. Видно тело. Но если из тела убрать скелет, оно будет что-то такое медузоподобное. Да? На самом деле, попытайтесь представить тело любого из присутствующих. Не надо представлять. Потому что перед вами я только стою, поэтому сейчас я буду меня представлять без скелета. Да? Это медуза. Это что-то такое бесформенное. Но и скелет, как правило, мы не видим. Поэтому структура должна быть несколько предсказуемая. Предсказуемая вот в контексте данной культуры, в контексте данного сообщества, что люди привыкли воспринимать. Некоторые вещи, которые помогают воспринимать визуальный ряд, они выглядят настолько шокирующе и революционно, что их не все воспринимают. Мой один знакомый, вместе с ним учились в Московском теологическом, он может себе позволить во время проповеди, это не маленькая церковь, находится в Прибалтике, он, говоря о строительстве церкви, о устроении, о тайне домостроительства благодати Божией, он проповедь начинает с того, что он в зал для проповеди въезжает со строительной тачкой, нагруженной кирпичами, в строительной каске. Вот в таком виде он приезжает к кафедре, паркует тележку, приходит, снимает каску, говорит, ну сейчас поговорим о тайне домостроительства благодати Божией. И он начинает говорить, вот этот образ, он может доставать кирпичи, складывать из них какую-то стенку, как из кубиков, да, но без раствора. И этот визуальный ряд, он помогает людям, но вот это несколько нетрадиционно, нестандартно, и на первый момент как-то шокирующе. Я не призываю вас делать так обязательно, нужно смотреть, вписывается это в данную в данную ситуацию или не вписывается. Может быть, ну что, возможно здесь, когда мы говорим о некоторой искусственности предлагаемого пути, предлагаемого варианта, ну тоже быть с этим очень аккуратно и, ну, структура это не есть мертвое. Мне это представляется, мне кажется, что Спеджин об этом говорил, как будто мы пытаемся какой-то текст из Библии расколоть кувалдой, молотком, не поддается, а потом вот удается в какую-то истину так ударить молоточком, она тут рассыпается, и вот как драгоценные камни засияли для нас вот из текста, который выглядел очень сухо, очень непривлекательно, а вот ударил, и вся раскрылась структура, раскрылась красота. Вот, скажем, из этого же текста, который я упомянул, «Тайна домостроительства благодати Божией». Да? Вот. Мне как-то один ехали, я был в гостях у кого-то из родственников, и паренек, подросточек такой младший или еще старший ребенок, он говорит, да мне в принципе в Библии понятно, я, в общем-то, то, что проповедники, я, говорит, сам могу сказать, что это значит. Ну, я для засыпки ему и говорю, ну, такой умненького мальчика себя. Я говорю, ну, тогда объясни мне один стих из Библии. Какой? Я говорю, «Тайна домостроительства благодати Божией». Мой отец смеется, говорит, ты меня спроси, чтобы я это объяснил. А ты его спрашиваешь. Ну, паренек так свое место занял, но на самом деле некоторые стихи, они выглядят так наукообразно или так исторически как-то так слишком заумно. На самом деле, если их разбить, они начинают играть. Они начинают просто играть драгоценными какими-то гранями. И поэтому пытайтесь создать структуру, которая в себя наберет тело вот этой проповеди, и не будет видно, знаете, иногда проповедник говорит. Итак, 64-й пункт моей проповеди звучит следующим образом. Как будто и слушатели помнят предыдущие 63 пункта его проповеди. Да? Ну, я чуть утрирую, конечно, 64 я еще не слышал, но следующий пункт, он уже не рискует говорить, что это 5-й или 8-й, потому что люди-то сбились, кто не записывал, уже со счету сбились, и 5 записали, а какой был 6-й, между собой переглядываются. Да? Нет, я не это имею в виду, не обязательно даже называть проповедь. О названии мы поговорим отдельно, но это часть структуры, название проповеди, идея проповеди. Оно хорошо, когда проповедь презентуется в каком-то средстве массовой информации. Возможно, это церковный бюллетень, возможно, это какая-то страничка на сайте, в интернете, где вы презентуете. В воскресенье в церкви такое-то будет звучать, такая-то тема, и вы сможете задать вопрос, вы сможете ее обсудить потом на сайте. Вот вы можете и презентуется у человека, когда должным образом заявлена, презентована тема проповеди, это может вызвать интерес, он не пришел бы просто на проповедь, а вот на такую проповедь он придет. Называть же выходить за кафедру, говорить, сегодня тема моей проповеди «Летящий орел». Да? Вообще, я представляю, что можно говорить о летящем орле, да? Но выходить и называть название проповеди «Летящий орел», ну, наверное, вот когда я начинаю говорить, я не думаю, что это уместно. Если же я хочу заинтересовать, по крайней мере, любителей птицеводов, да, то я могу заранее презентовать. В следующее воскресенье мы сможем с вами говорить о летящем орле. И все, кого орлы вообще когда-нибудь в жизни достали, ваших кур воровали орлы. Да? Вы мечтали иметь ручного орла? Да, если вы об этом когда-либо мечтали, если вы когда-нибудь они вас доставали, вы можете прийти в следующее воскресенье, и мы будем говорить с вами на эту тему. Вот таким образом, да, это можно было бы. Да, пожалуйста.
Разрешите с вами поспорить, я как человек, относящийся вот к этому аппарату, у меня бывает очень большая проблема при выкладывании неозаглавленной проповеди на сайт, как ее озаглавить. И вот, как говорится, гарантирую, что то, что я понял из проповеди, то, как я ее озаглавил, вряд ли совпадает с видением автора. Поэтому, если у вас в церкви ведется видеослужение, и видео выкладывается на сайт, то лучше все-таки, хоть не обязательно вот при выходе за кафедру, я вот буду проповедовать на такую тему, но где-то в середине как-то хоть намекнуть, что за тему вы хотите раскрыть.
Если вы не догадались, мы сегодня говорим о летящем орле. Да, если вы еще не поняли, мы вообще в гомилетике сегодня. Да. Но, Игорь, здесь как раз, если вот с такой стороны подходить к теме, то, наверное, бы я сказал, что это есть недоработка церковной структуры. Потому что если есть уже видеослужение, то, конечно же, здесь следовало бы делать презентацию будущих проповедей. Вот. И тогда это держало бы в рамках проповедника, потому что если я заявил, что в следующее воскресенье мы будем говорить о летящем орле, то я вынужден держаться этой темы, и если я по какой-то причине ухожу от этой темы и говорю, хотя я обещал вам, что в это воскресенье мы будем говорить о летящем орле, но то, что произошло со мной сегодня ночью, когда Бог заговорил со мной, я должен говорить о ползущей улитке. Вот. И я тогда объясняю, почему будет именно ползущая улитка. Да, потому что Бог проговорил мне, вам должно быть по времени учителями, а вам все еще необходимо молочко, потому что вы не созрели, вы не готовы воспринимать серьезную пищу. И что произошло с церковью? Что вместо того, чтобы лететь как орел, она ползет таки как улитка. Я вынужден объясняться, потому что меня в прошлое воскресенье услышали, что я буду говорить о летящем орле. Это есть недоработка. Если же, а я знаю ситуацию церкви Святой Троицы, поскольку сам имею к ней некое отношение, если же ты не связан условностью озаглавливания проповеди, и ты потерял телефон пастора, чтобы уточнить, ты правильно, что я понял, что ты проповедовал о летящем орле, а не о курице-несушке, да? Вот, потому что выглядело все, что ты о курице-несушке проповедовал, а не о летящем орле. Вот. Это одна сторона, можно таким образом уточнить. Ну, а второе, если ты и этим не связан, и тебя еще ни разу пастор не, или проповедник не оговорил за то, что ты неправильно заглавил проповедь, пользуйся этим благом, и что не запрещено, то разрешено.
Ну, такие пользуюсь.
Такие пользуюсь, да. Хорошо, мы вернемся немножко к структуре. Это будет продолжение вот этого вступления, изложения и заключения. Что я буду просить у вас? Вот когда вы мне сегодня показывали, те, кто показывали ваши работы сегодняшние, я не был сильно потерян в этих листочках, но, скажем, ориентироваться можно легче и лучше. Я вас буду возвращать к некоторой практике, ну, школьной практике. Вас когда-нибудь заставляли выделять разным цветом подлежащее, сказуемое причастие, да и причастие, по-разному подчеркивать, это пунктирный, штрих пунктирный, зеленым, красным, да, да. А вот, возможно, по-разному, я не говорю, что обязательно выделяйте цветом. Те из вас, кто работают с компьютером, кто будут сдавать свои конспекты мне набранными на компьютере, можно выделять шрифтами, более ярким, более блеклым. Разные шрифты можно использовать. Но так, чтобы это выделялось. Не обязательно это должно быть обычной красной строкой. Я когда сидел со своим одноклассником на химии, мы с ним только сидели, с Алексеем Кургановым, и я заглянул как-то к нему через плечо, и я увидел, как он ведет свой конспект. У него красная строка начиналась не так, как обычно у всех, уступом вправо. У него красная строка начиналась уступом влево. А потом весь дальше текст абзаца шел с постепенным уходом вправо. И новый абзац опять уступом влево и уходом вправо. Мне это так понравилось. Думаю, это не стандартно, не традиционно. И мне понравилось. Я стал, по крайней мере, на уроках химии вести конспект примерно так же, как он вел. То есть у вас может быть ваш подход, каким образом вы... Но были у меня учителя даже в институте, которые, если я писал букву R не обычным вот таким вот, да, шапкой, а с одной стороны, как она печатная, они меня обязательно поправляли, что так буква R не пишется, буква R пишется по-другому. Я не буду держаться того, что я сейчас скажу, но я хочу, чтобы вы выделяли структуру проповеди, вот этот скелет. Его не обязательно слышать, когда звучит проповедь, но он обязательно должен быть виден, когда я смотрю ваш конспект. Мне его нужно структуру видеть. Как правило, конспект проповеди – это не переписанная вся проповедь. Это вот именно структура, скелет, на который, глядя, вы чувствуете, о, об этом я еще не говорил, об этом я уже сказал, забежал, не так, перепутал. Вы в голове должны уметь, это другая тема, но уметь сориентироваться. Если вы вдруг забежали наперед, вы уже какой-то пункт сказали, а пропустили какой-то пункт, если логически он сейчас уже не вписывается, пропускайте его. Если его логически можно переместить, значит, перемещайте. Не бойтесь того, что во время произнесения проповеди вы что-то пропустили из того, что у вас было приготовлено. Значит, это может стать основой для следующей проповеди или для расширения существующей проповеди. Более того, это опять же отдельно, если Бог даст, мы поговорим. Сегодня все более популярно становится проповедь сериями. Не все вложить в одну проповедь, а растянуть это на серию. Чем это считаю полезным, нужным, почему сам иногда этим пользуюсь? Потому что мышление человека, оно достаточно инертно. Оно не такое быстрое. Хотя мы воспитаны во многом телевидением, быстрой сменой каких-то ориентиров, образов, идей. Но тем не менее, если я хочу что-то практиковать, мне тем более нужно обучение с каким-то повтором. Вот это очень активно использовано в Священном Писании, особенно в Ветхом Завете, и в некоторых местах и в Новом мы встречаем. Особенно мне нравится текст. «Однажды сказал Бог, и дважды я слышал, что сила у Бога». Некоторые это пытаются сказать так: Бог сказал один раз, а я два раза слышал. Совсем этого в тексте там нет. Библия во многом устроена на повторах. «Однажды сказал Бог, и дважды я слышал, что сила у Бога». Это многократное повторение темы, оно воспитывает во мне действие. То есть, если в одно воскресенье проповедник призывал меня к чтению Священного Писания, к систематическому чтению, к углубленному чтению, потому что со Священным Писанием мы можем его просто читать, мы можем его изучать, мы можем над ним размышлять, мы обязаны его применять, и это многогранное действие, которое не изложишь в одной проповеди, то хорошо, когда я все же берусь темой Священного Писания, да, как такового. Я могу заговорить о его ценности, я говорю, могу говорить о его глобальности, я могу говорить, как оно применяется к частности к нам, я могу смотреть на него в телескоп, я могу смотреть на него в микроскоп. Вот эти разницы подхода не хватит одного воскресенья. И если я все же сказал интересную проповедь, и призвал людей к чтению Священного Писания, к личностному изучению, к личностному росту восприятия Священного Писания, человек в лучшем случае, он стартовал в этом процессе с понедельника. Уже во вторник, в среду он столкнулся с некоторыми трудностями, которые он хотел бы в них получить какую-то поддержку, разъяснение и так дальше, и так дальше. Он ждет молитвенного богослужения в среду, скажем. Но когда он приходит на молитвенное богослужение в среду, как правило, об этом уже не говорится. Я не знаю, может быть, в ваших церквях по-другому. Но у нас в церкви Святой Троицы, как правило, об этом уже не говорится. Говорит, хорошо, в следующее воскресенье. Но в воскресенье проповедник будет уже говорить, вероятно, о ценности молитвы. О ценности Слова Божьего уже как бы не очень популярно. Ну как, об одном и том же, у тебя больше не о чем говорить. Проповедник боится выглядеть скудоумным. Боится выглядеть, что у него нету другой темы. И вот поэтому он спешит к следующей теме. И если он хорошо проповедует, если, это не всегда обязательно, но если он хорошо проповедует, его слушатель получил вдохновение начать обновленную молитвенную жизнь. И то, что неделю назад он собирался начать углубленную жизнь в Слове Божьем, оно уже уходит на второй план. Потому что углубленная, любая составляющая жизни христианина, она не происходит быстро, она не формируется за неделю. Мое наблюдение, что... Когда мы в наших лагерях с подростками, с молодежью начали говорить, это были еще 90-е годы, мы начали говорить о том, что хорошо проводить уединенное общение с Богом. Уединенное общение с Богом. Для многих это было нечто новое, они этого не слышали раньше от своих родителей. Возможно, родители просто другими словами им говорили, или еще не говорили им об этом, или еще не имели такого опыта, потому что они еще не обращены были к Богу. Вот. Но во всяком случае они услышали об уединенном общении с Богом. Мы поговорили об этом летом, в течение лагеря, неделю или там сколько, они практиковали это. И потом я их спросил, спустя какое-то время, может быть зимой, спросил, как надолго у вас такой практики хватило. Обычно, я слышал, на 2 недели. Чуть больше, чуть меньше. На 2 месяца это уже много. Вдохновение, у нас же протекает видение. Это вы должны очень четко понимать, как проповедники. Видение, представление о предмете у человека протекает, как дырявое ведро или рассохшаяся бочка. Попробуйте бочку, которая стояла там полгода где-то в углу двора, налить водой, что с ней будет? Некоторые выльется вся вода буквально за 10 минут. Но если вы будете наливать и наливать воду, она постепенно разбухнет, она начнет держать воду. И даже держащие воду сосуд, пускай железный, там, я не знаю, стеклянный, то есть он не закрыт, вода испаряется, все равно там воды будет меньше, чем вы налили вчера или позавчера. Есть, мы называем это протекание видения. Если я вижу что-то, как член церкви, к которому обращены слова проповедника, у меня протекает. Проповедник сказал в январе, это не значит, что так же свежо у меня будет представление о теме в феврале. А уже к маю месяцу, если я совсем тему не забуду, то во всяком случае у меня от 40-минутной проповеди в лучшем случае я соберу на 4 минуты сказать, о чем же это было. Попробуйте сами о себе. Проповедь, которая зацепила вас некоторое время назад, сколько вы можете из этой проповеди рассказать сегодня, если она звучала в течение 30-40 минут? Что вы можете сказать о ней сегодня? 3-4 минуты максимум. Если вы не начнете добавлять уже что-то от себя, свое личное отношение, восприятие темы и так дальше. Вы проповедника вряд ли помните. И также у нас 52 недели. Если 52 не связанных между собой в гармоничную логическую линию призыва, это дает минимальную пользу слушателю. Я не говорю, что не дает пользу. Дает. Но не так большую. Поэтому вот развитие, хорошо бы, я об этом мечтаю, чтобы то, о чем мы проговорили в воскресенье, оно каким-то образом закреплялось там во вторник или в среду, и еще каким-то образом продолжалось, может быть, в субботу. Для желающих был бы еще какой-то семинар или видеокурс какой-то, видеообращение для людей, которые сегодня, я думаю, больше половины людей, москвичей, все же каким-то образом пользуются интернетом в том или ином виде. Вот. Я думаю, это могло бы быть каким-то выходом из положения. Прикасаясь к теме, мы должны задуматься, каким образом я эту тему продлю. Каким образом я дам возможность человеку подчерпать. И если у него будет еще возможность задавать вопросы, уточнять детали, уточнять идеи, это просто великолепно. Тогда мы достигли цели. Ведь на самом деле, что стоит задачей перед проповедником, это добиться перемены практики в слушателе. И когда мы потом лагерь за лагерем, мы год за годом, мы продолжали тему уединенного общения с Богом. Через несколько лагерей я уже встречал из молодежи людей, которые ввели уединенное общение с Богом в свою ежедневную практику. Когда они это слышали напоминанием каждый год, хотя бы раз в год, но это было напоминание в течение целой недели или двух, они ввели это в свою постоянную практику. И я удивлялся, когда я у себя дома, там я знаю, что, условно говоря, ребенку нужно вставать в 7 часов на учебу, я его заставал уже 6:30 не спящим, и я его сидел и видел из Библии. Боже мой, я в его возрасте так не читал Библию. Утром? Нет. Ну, вернувшись из колледжа, я и читал Библию. Я ставил себе задачу читать по 10 глав, разные были периоды. Чтобы так утром я не читал. И мне даже вот как-то, знаете, призывать уже дальше к этому было не совсем комфортно. Потому что я видел, что превзошли, слава Богу, превзошли в практике по сравнению с тем, каким был я. Но это делается, когда мы развиваем некую логику, последовательность действий. Сегодня сам уже иногда применяю такую практику и слышу, что другие проповедники тоже стали это делать, когда выстраивается какая-то цепочка последовательных проповедей, когда как матрешка, вынимаем. Нельзя очень долго задержаться в серии, о сериях мы поговорим отдельно, это сейчас не то, но тем не менее просто сразу заявляю. Нельзя слишком долго задержаться в серии, потому что так или иначе там есть повторяющиеся идеи. Повторяющиеся идеи. Если вы сидите в книге пророка Исаии, все равно будут повторяться. У Исаии есть свой стиль. Если вы сидите в Луке, то там есть повторяющиеся вещи. Если вы решили 7 проповедей на тему «Отче наш», да, то там так или иначе присутствуют повторяющиеся идеи. И некоторым из быстромыслящего сегодняшнего поколения станет немножко скучно это слушать серию. И как кто-то сказал, что наш пастор в книге пророка Исаии задержался примерно на 6 месяцев дольше, чем сам Исаия ее писал. Бывает. То есть здесь нужно вот разумную грань. Заранее думайте, если сегодня вы еще редко проповедуете, вы становитесь на проповедь церкви один раз в месяц, да, вряд ли нужно применять серию. Но подумайте о том, как это может иметь элемент пролонгированного действия на вашего слушателя. Каким образом вы это сделаете? Сегодня уже целый ряд церквей имеют свое онлайн-вещание, имеют свои сайты. И поэтому думаю, что в большинстве случаев ваши пасторы будут открыты для того, чтобы вы размещали какую-то дополнительную информацию, кроме проповеди, на тему вашей проповеди, вы размещали на вашем церковном сайте. Более того, я за командную работу. Я за командную работу, то, чего я только фрагментарно имел действие какое-то, имел уже и благословенный опыт. Это сотрудничество в теме, в деле проповеди, команды. Когда вопрос проповеди, это уже не вопрос одного человека, а вопрос целой команды. Когда какая-то идея и проповедь произносится проповедником, а дополнительный материал разрабатывается другими представителями команды, которые, может быть, себя и не видят публичными проповедниками за кафедрой, но которые могут тему доработать и доразместить что-то на церковном сайте, либо в церковных информационных листах. Если ваша церковь не имеет сайта, ничего не мешает делать просто бумажную распечатку, которая раздается людям при входе в церковь. И это может быть и для тех людей, которые никогда не выйдут на сайты или не имеют доступа и не знают, как пользоваться интернетом. Это могут быть распечатки, которые раздаются в церкви. Церковный бюллетень, церковный информационный листок. Думайте, каким образом продолжительно, пролонгированно влиять на умы и на сердца людей. Ну и что, теперь вернемся к структуре проповеди. Меня спросили, могут ли быть в заключении два пункта, да, или две темы. Да? Я думаю так, в проповеди может быть одна тема. Избегайте в одну проповедь помещать две темы. Возможно, мы называем двумя темами, что на самом деле является одной темой. А может быть, там вообще темы нет, а мы думаем, что там две темы. Да? И так тоже, к сожалению, бывает. Одна тема, но в теме есть подтемы. Да? Я попытаюсь исходить из того текста, который я прочитал из Иоанна, поскольку я его взял. Еще раз говорю, что, может быть, будет где-то сыровато, потому что я не готовил его к сегодняшнему дню. Но, тем не менее, я текст знаю и текст, который я уже проповедовал, но сегодня пытаюсь его связать с молитвой. Да? Ну, опять же, начнем с введения. Я, к сожалению, много проговорил во время перерыва, не подумал. Дальше, введение. Если я, все же, а для меня это близко и приятно, для меня, говорить о какой-то истории, которая возьмет в плен умы слушателей. В плен умы слушателей. И я думаю, какая тема, вот знаете, такого высокого присутственного места и человека, который пришел быть просителем. Вот на самом деле, что здесь есть в этом тексте, это высокое присутственное место, где сам Бог обитает, как владыка. И Иоанн, который оказался в этом месте, ну, если не проситель, то тот, кто общается с властителем этого места, перед которым упал, как мертвый. Я подумал чуть больше, я решил, что вряд ли я буду говорить про того американского миссионера. У меня есть моя история, которую я помещу сюда во введение. Эта история звучала бы примерно таким образом. Ее можно просто ужать, поэтому я берусь за нее. Пришло время, когда в семье моих родителей выросли дети, и им стало тесно в гнезде отца и матери. И они решили построить дом. Некоторые присутствующие знают Щербинский дом. И когда мы строили этот дом, мы пришли к кризису. У нас не хватало кирпича. И по инициативе одного из моих братьев мы пошли на кирпичный завод. Он молился. Он говорил с Богом, и он почувствовал это из Божьего присутствия. Начало 90-х. Кирпич достать очень трудно. Нужен большой блат, нужна большая какая-то мохнатая рука, которая тебя поддержит. Ничего этого у нас не было. И молясь, он сказал нам, я почувствовал, что мы должны пойти на ближайший кирпичный завод, один из дефицитнейших в то время, и попросить там на заводе столько кирпича, сколько нам надо. Я знал, что директор этого завода своим сотрудникам выписывает 8 тысяч кирпича, 3 дает сейчас, а остальные 5, говорит, получишь в течение какого-то времени. Сразу 8 тысяч кирпича он не отдает своим сотрудникам. Сотрудникам, которые работают у него. Мой брат сказал мне, мы идем и просим столько, сколько нам надо. Я спросил, нам надо 30, сколько будем просить? Вот прямое арифметическое действие, если вместо 8 получают 3, а нам нужно 30, значит нам нужно просить 80 тысяч. Я говорю, почему нам не попросить весь кирпичный завод себе в пользование? 80 тысяч это было то же самое. Да. И мы пришли в этот кабинет. Сейчас я видел уже больше и лучше кабинета, но тогда мне это показался шикарный кабинет. У меня было написано заявление, у меня была написана просьба, но перед дверями этого кабинета мои ноги стали как ватными. Мне не хотелось заходить. Один из моих братьев сказал: я буду за вас молиться в машине, вы идите, я буду просто молиться за вас. Я как Орарон буду стоять, и поднятые руки будут здесь, в этой машине, за вас, чтобы Бог благословил вас. А я должен был идти туда, как Иисус Навин. Да? А вот там он благословенно молится за меня, а здесь я должен идти. И мои ноги просто затормозились перед этим кабинетом, я не знал, как я туда войду. Я должен буду просить то, чего он никак не должен мне дать. Я стал перед этими дверями. Я увидел, директор завода, я сейчас не вспомню фамилию, его отчество Исаак Яковлевич. И вдруг я узнал, я знаю одного из его предков, и я знаю второго из его предков. У меня есть дерзновение сейчас зайти к нему. У меня была целая экипа духовной литературы, которую я собирался дать ему, и я знал, что это сын Исаака, это какой-то прапраправнук Исаака и Якова. И я зашел к нему в кабинет. Одна из самых великолепных историй моей жизни, это то, что произошло потом в этом кабинете. Я сказал: Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я не с этого начал разговор. Он готов благословить вас, если вы благословите нас. У меня было дерзновение прийти в этот кабинет. У меня была нужда, но у меня было дерзновение. Когда я зашел в этот кабинет, там сидела вся верхушка этого завода. И когда он хоть как-то заговорил с нами, я изложил ему просьбу, они сказали: слушай, Исаак Яковлевич, у нас для центра поставок нет кирпича. О чем может быть с ними разговор? Но разговор состоялся. Когда-нибудь вы, может быть, узнаете результат этого разговора. Но я хочу вернуться к тексту, который мы прочитали. Так бы я сделал завязку моей проповеди. Возможно, я придумал бы что-то другое, но здесь в процессе перерыва я подумал, что, наверное, говоря о присутственном месте и о том, кто присутствует в этом месте, я заговорил бы об этом. И проповедь я свою назвал бы, у меня уже родилось название. Я бы ее назвал «Дерзость или дерзновение». Или «Дерзновение или дерзость». «Дерзновение или дерзость». «Приходящего ко мне не изгоню вон», говорит Господь. И дальше я разбираю тему. Исходя из прочитанного текста, Иоанн приходит в Божье присутствие. Таким образом, мы приходим в Божье присутствие. И здесь у нас появляется то, что мы назовем изложением. Я разбил бы здесь как минимум на три позиции. Первая была бы: что есть Божье присутствие? Что есть Божье присутствие? Вторую я заглавил бы: дерзновение. Ну и, может быть, третью, я уже так для себя решил, я заглавил бы, может быть, не просто там дерзость, а или дерзость. Или дерзость. Я все еще остаюсь в теме молитвы. Я думаю, что для меня важно в Божьем присутствии. По большому счету, Анания и Сапфира, они тоже пришли в Божье присутствие. И это закончилось для них смертью.
Но они не более короткие.
Вот это я помещу сюда. Дерзновение. Соломон, проси, чего ты хочешь. Вот что сейчас попросишь, то получишь. Чего ты хочешь? Это я помещу в дерзновение. Но прежде нужно в сознании моих слушателей, мне кажется, поместить, что есть Божье присутствие. Что есть Божье присутствие? Многие люди, и здесь я могу говорить, я поставлю или АБВ, или, если это у меня будет, арабские цифры. Для того, чтобы разбить все, я еще поставлю первую римскую, вторую римскую, может быть, третью. Если может быть, но это будет уже близко к распылению. Возможно, в каждой позиции, вот там первое, я еще поставлю А, Б, В. Возможно, это не факт, что вы это должны делать, но вы к этому должны идти. Потому что, если мы имеем дерево, у него есть ветка, у ветки есть веточки, и у веточек еще есть веточки. Если я не буду говорить, а на веточках есть листочки, и тогда формируется крона. Если я хочу представить красивое дерево, а я буду говорить только о стволе и о двух-трех ветках, это будет больше напоминать лесозаготовки, а не красота дерева. Вы проповедники, и вы должны представить красоту дерева, а не лесозаготовку. Некоторые наши проповеди и выглядят как лесозаготовка, где, да, поднаторев в словесных стычках, сто мыслей носит в голове, но собственных одна или две, а остальные все в кавычках. Да? Чтобы я представил дерево красивое, мне нужно прописать каким-то образом детали. Не спорю, некоторые художники, не прописывая детали, могут изобразить красивое дерево, не прописывая деталей. Тогда у них есть некие другие средства или средства изображения, которыми они это сделают. Тогда красивые мазки, дающие общую картину. Это близко к тому, что я смотрю, как я уже сказал, можно смотреть в телескоп, можно смотреть в микроскоп. И наш взгляд, он должен быть обязательно и в телескоп, и в микроскоп. Вот в телескоп я смотрю на все дерево в общем. В микроскоп я смотрю на отдельный листок. И пока, прописав 5-6 листков из этой кроны, прописать всю крону невозможно. Беря тему молитвы, я беру только на самом деле одну из веточек. Я начинаю от всего дерева, ухожу в одну ветку, структурную ветку, скелетную ветку. Потом ухожу где-то в детали, прописываю, может быть, уже фрагментарно что-то изображаю, может быть, даже и не изображаю. Но в прописывании одной ветки и десятка листочков я должен постараться изобразить всю крону. Упоминанием, каким-то акцентом. Переместим наш взгляд на вот эту деталь, но помним о всем дереве. И периодически уметь от этого листочка вернуться к основному дереву, к основной идее, к основной теме. На чем держится, даже если основной темой у меня будет этот листок, я должен удержаться на том, на чем же он держится, на его какой-то первооснове. Конечно, здесь не надо идти обязательно к Адаму и Откровению. От Адама до Откровения нет, я не к этому призываю. И поэтому для меня принципиальным, чтобы добраться до этой веточки, о дерзости или дерзновении, я хочу говорить о что есть Божье присутствие для человека. Поэтому в первую римскую я, возможно, помещу тему паломничества, потому что все еще для многих россиян, среди которых я проповедую, тема паломничества становится такой обновляющейся вещью. Даже если они никогда, их родители не участвовали в паломничестве, Почаев или в Кременец, в Почаевскую лавру или в Киевскую лавру, или хотя бы в Сергиев Посад. Но паломники — это нечто. Это нечто. В исламе знаете, что кто совершил паломничество в Мекку, да, наследственная часть имени его рода будет хаджи. Да, это может быть разные производные от хаджи могут быть уже дальше в фамилии этого рода. Что есть сегодня Божье присутствие? Кстати, о паломничестве. Один пастор, не россиянин, миссионер, который работает здесь, он устраивал периодически экскурсии на места православного паломничества. Он объявлял в зоне действия церкви, развешивал объявление, кто хочет съездить на паломничество в Сергиев Посад или там в Ярославль, ну, на места таких святынь российских ближайших городов. Он за свой счет нанимал какой-то транспорт или на своей машине вез. И люди ехали на паломничество. Он их привозил. Он сам или нанимал экскурсовода, который рассказывал им. Но ехали они с ним. И комментарии к тому, что они слышали, говорил он. И ехали они за счет поместной церкви. И таким образом он выстраивал мостик с поместной церковью. Это какая-то деталь. Я мечтаю этим так продумать и воспользоваться. Божье присутствие — это в Почаеве, это в Сергиевом Посаде, это в Киеве. Где Божье присутствие? Почему люди едут туда? И почему там они считают это местом Божьего присутствия? Там проявился Господь. Вифезда. Это место, где были крытые ходы и где ангел периодически возмущал воду. Больные лежали там, где они видели Божье присутствие. Где они знали, что Божье присутствие произойдет. И поэтому там, где то место становится местом паломничества, в сознании людей местом Божьего присутствия, где проявляется Божье присутствие. Для Моисея это был терновый куст, это место Божьего присутствия. Что для нас сегодня Божье присутствие? Я могу об этом говорить здесь. Я говорю о паломничестве, говорю о проявлении Божьего присутствия в Ветхом Завете. Есть, скажем, такая непостоянная составляющая, скользящее Божье присутствие. Это столб огненный и столб облачный и огненный. Это горящий терновый куст. Это какие-то другие места Божьего проявления. Три ангела, которые приходят к Аврааму. Это место Божьего присутствия. Прямо рядом с шатром Авраама это оказалось место Божьего присутствия. Это не значит, что Авраам на следующий день пришел туда, сел, поразмышлял и открыл глаза и опять видит ангелов стоящих. Это было, ну, скажем так, скользящее, меняющее свое расположение Божье присутствие. И было более постоянное место Божьего присутствия. Это Иерусалимский храм, это до храма Скиния, это крышка ковчега. Почему Бог определяет некие постоянные места своего присутствия? Я это поместил бы в третью составляющую. То есть паломничество в Ветхом Завете. Ну вот здесь бы я определил. А в третью позицию, есть ли у нас сегодня постоянные места Божьего присутствия? Ну, наверное, здесь бы я сослался на самарянку, которая спрашивает Христа, где должно поклоняться? На всяком месте истинные поклонники, поклоняющиеся в духе истине. Вот это стало бы здесь, в этой части. Пока я над этим работаю, меня уже начинает терзать немножко мысль, сумею ли я увязать все это в одну проповедь. У меня появляется мысль о том, о чем я вам сказал. Не сделать ли из этого серию? Если я фрагментарно вот здесь подойду, я предполагаю, что у меня есть порядка 30-40-45 минут. Чтобы мне вот эту часть, а я на нее даже 15 минут не имею, поскольку мне нужно что-то отложить на введение, что-то отложить на заключение, я определил для себя три главные мысли, три ветки, о которых я буду говорить, это моя структура. Я имею право потратить здесь 10 минут. Хватит мне 10 минут, чтобы ярко изобразить место Божьего присутствия. Но я при некотором моем опыте могу попытаться это сделать. Но даже мне это будет не очень легко. Я уже себе ставлю запятую, не сделаю ли я это на полчаса, и может быть здесь или полчаса на две темы, и тогда у меня будет серия из двух проповедей. Или же я сделаю полчаса, 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 и три воскресенья я буду в этой теме. Но это пока размышление, я еще не уверен. Я говорю сейчас как об одной теме, как об одной проповеди. Да? Я проговорил, что есть место Божьего присутствия. Зачем дальше я прихожу в место Божьего присутствия? Опять у меня появляется, что мне надо в месте Божьем присутствии? Что меня ждет в месте Божьего присутствия? Да? Ну, пока ставлю две. Что мне надо? Почему я туда могу приходить? Ладно, наверное, вот так еще три. Что мне там надо? Почему я туда могу приходить? И что меня там ждет? Я говорю о дерзновении. Вот здесь ключевое то, что я вам излагал в первой части, что он воспринимает меня, и он воспринимает нас, как золотую звезду и золотой светильник. У него такое к нам отношение, несмотря на наши недостатки. У него такое отношение. Вот здесь я это распишу по позициям, распишу со вспомогательными темами. Это моя структура. Я имею дерзновение. Наверное, здесь я приведу некоторые позиции, когда я несовершенен. Несовершенен был Корнилий, когда он приходил к Богу. Он вообще не знал христианства как такового. Но Бог отвечает, и Петр вдохновляется этим, говорит, теперь вижу, что во всяком народе искренне ищущий Господа угоден ему. Во всяком народе, не принадлежащий к еврейскому народу, имеет дерзновение приходить к Богу. А Первый апостольский собор решает, не будем утруждать приходящих ко Христу тем, что не могли понести ни мы, ни отцы наши. воздерживаться от удавлена крови, блуда не делай другому, чего себе не желаешь, поступай так, здравы будете. Они получают минимальные наставления, и они вот с этим минимальным наставлением, кажущимся для правоверных евреев, вообще бред, как такие люди могут приходить к Богу. И уверовавшие священников, многие, они просто смутились и соблазнились на этом. Потому что они так много знали о том, как приходить к Богу. Когда они увидели, что люди, которые вообще ничего не знают, они могут приходить к Богу. Они смутились. Апостол Павел пишет, говорит, я распознал тайну Божью. Бог это усмотрел, тайну, тайна сия велика. Да, вот это тайна. Тайна домостроительства благодати Божией. Как Бог позволяет иметь дерзновение приходить к Богу людям, которые ничего не знают, ничего не умеют, не имеют богатого опыта, а они приходят к Богу. Не знаю, здесь я еще по-своему поместил бы какой-то пример. Вот именно с людьми, что Бог особенно благоволит к людям, которые еще не знают, и с детской веры приходят к Богу. Сколько, как многие из нас, получили свои яркие встречи к Богу, когда мы были еще с минимальным знанием. И нередко можно услышать молитвы. Господи, верни мне первую любовь, первую ревность. Потому что Бог-то нянчился с нами, как с детьми. И минимальная вера, она находила от Бога ответ. Минимальные усилия, она так приветствовалась Богом. А потом оно где-то, накопленный опыт, накопленные знания, они иногда парализуют нашу веру, парализуют нашу непосредственность. Это не значит, что знания не нужны. Не Корнилий стал автором целого ряда книг Нового Завета. Хотя Бог почтил его, чтобы Петр к нему домой пришел. Не он должен был ходить искать Петра. Он послал, чтобы нашли, но Петр к нему домой пришел, Бог послал Петра к нему домой. Но большую часть книг Нового Завета с самым плодотворным автором оказался человек, обремененный большими знаниями. Апостол Павел. Апостол Павел. То есть мы не можем пренебрегать знаниями как таковыми. Мы не можем игнорировать знания как таковые. Напротив, мы видим, что Бог поощряет знания. Но тогда приходится идти через многое вот, испытание для твоего ума, испытание для твоих чувств. И это есть часть дерзновения.
Давайте короткий перерывчик.
Хорошо. Давайте.